откуда берется снег? Вот интересно, друзья мои, что вы себе представите, если я прямо сейчас предложу вам подумать о снеге? Например, пушистые сосны в снегу, которые покрыты снегом, как белым покрывалом. Или, скажем, теплый семейный вечер, яблочный пирог и снежинки, которые летают за окном. Или горку, по которой с визгом съезжают ребята на санках и ледянках. Так или иначе, для большей части людей снег – это символ зимнего уюта, главный участник новогодних праздников и неиссякаемый источник зимних забав и игр. Ведь какая же зима, скажем, без снеговика? Держу пари, дорогие мои, что вы не знали, что половина жителей нашей планеты ни разу не видела снег вживую, только в кино и на рождественских открытках. И раз уж нам посчастливилось жить или родиться там, где снега достаточно, давайте же разберемся, что такое снег на самом деле и откуда он берется. Думаю, что вы уже и так без меня знаете, что снег – это замерзшая вода. Но как он оказывается там высоко на небе? Дело в том, дорогие мои, что вода испаряется с нашей поверхности постоянно. Это происходит и летом, и зимой. Водяной пар на небе собирается в облака. Микроскопические капельки сливаются друг с другом, увеличиваются в размерах, и в один момент эти капли становятся настолько тяжелыми, что уже не могут удержаться в воздухе. Сила притяжения Земли зовет их обратно, вниз. И капли в результате падают с неба. И если на улице в этот момент тепло, то выпадает дождь. Но мы с вами знаем, что до облаков не достать рукой, обычно они проплывают в небе достаточно высоко. Нас разделяют несколько сотен, а иногда и тысяч метров. И там на высоте всегда холоднее, чем у поверхности Земли. Поэтому капельки иногда выпадают на нас не дождем, а замерзают прямо в облаке, превращаясь в крошечные кристаллики льда. Ученые говорят, что в центре почти каждой такой микроскопической льдинки находится пылинка. На нее оседает холодный водяной пар, и начинается процесс превращения этой пылинки в снежинку. Причем пылинка может быть как самой обычной, скажем, прилетевшей с Земли, так и удивительной, например, вулканической или даже космической. Представляете себе, вы ловите на руку снежинку, а в ее центре оказывается крошечная частичка кометы или даже астероида, или вообще другой планеты. Правда, здорово? Когда кристаллик льда все еще находится в облаке, он продолжает расти. На него оседают все новые и новые слои пара или капельки воды. Льдинка в результате этого становится тяжелее и однажды тоже отправляется в путешествие на Землю. И, конечно, вы понимаете, что таких льдинок в облаке образуется очень много. Иногда все огромное многотонное облако может замерзнуть и превратиться в плывущую в небе снежную кучу. И вот когда снежинки уже не могут удерживаться вместе, они, наконец, начинают падать вниз. И именно такое явление, друзья мои, мы знаем как снегопад. Если же на улице не слишком холодно, снежинки могут растаять в пути полностью или частично. И тогда мы получим дождь со снегом или снег с дождем. Если же на дворе зима и стоит хороший крепкий мороз, снежное покрывало опустится на дома, на дороги, на машины, на деревья. И если в течение зимы не случится оттепели, то вот этот вот снег пролежит до самой весны. Правда, именно эти самые первые снежинки будут надежно скрыты все новыми и новыми слоями снега. Кстати говоря, друзья мои, у любой снежинки 6 лучей. Форм снежинки может быть много, но углов у них всегда именно 6. Молекула воды устроена таким образом, что соединяться с другими и расти она может только вот в такой форме. Но, конечно, это происходит только тогда, когда мы говорим о ее твердом состоянии, о состоянии льда. Если там, где вы сегодня живете, прохладно и идет снег, считайте, что вам повезло. Можете прямо сейчас выйти на улицу, поймать снежинку и внимательно ее рассмотреть. Остальным же придется просто поверить мне на слово, потому что сейчас речь пойдет о формах снежинок. Долгое время, друзья мои, существовала теория, что все снежинки уникальны. И вот был один такой человек, который посвятил всю свою жизнь изучению этих крошечных кристалликов льда. Прозвище у него было «Снежинка». Этот человек родился 150 лет назад в северном американском штате Вермонт и звали его Уилсон Бентли. С самого детства он очень любил снежинки. Когда он подрос, он начал зарисовывать их, но редко когда успевал доделать свой рисунок до конца. Даже в сильный мороз, как известно, снежинки живут совсем мало. Они тают, буквально исчезая на глазах. Заметив увлечение сына, мама подарила Уилсону детский микроскоп. Но даже с помощью микроскопа он смог всего лишь хорошо рассмотреть снежинки. А вот запечатлеть их и создать свою коллекцию рисунков снежинок ему никак не удавалось. И тогда Уилсон решил начать фотографировать снежинки. За свою жизнь он сделал более 5000 фотографий этих микроскопических ледяных кристаллов. Он обратил внимание и рассказал всему миру, что все снежинки, которые он видел, а было их, конечно, гораздо больше, чем 5000, оказались совершенно разными и никогда не повторялись. Кстати говоря, история Уилсона Бентли по прозвищу «Снежинка» закончилась трагически. Когда фотографу было чуть более 60 лет, он умер от воспаления легких. Во время охоты на новые формы снежинок он прошел много километров в метель, сильно замерз и заболел. Работы Уилсона Бентли изучали знаменитые ученые, и долгое время они были согласны с ним. Однако с развитием техники, в частности микроскопов, фотоаппаратов, оказалось, что знаменитый фотограф заблуждался. У снежинок действительно очень разные формы. Однако секрет тут скорее в пути, который они проходят, прежде чем упасть на землю. Некоторые из них подтаивают, другие слипаются по пути с другими. В результате этого снежинки становятся очень разными. Одно время ученые считали, что в мире существует как минимум 35 форм разных ледяных кристаллов. Некоторые заявляли даже про 80 разновидностей, но на самом деле убедительных доказательств ни у кого толком не было. Точка же в этом споре была поставлена примерно 70 лет назад специальной комиссией по льду и снегу. Эта комиссия утвердила 7 классических форм снежных кристаллов и еще 3 вида замороженных осадков. К последним отнесли, в частности, град, а еще мелкую снежную и ледяную крупу. Какие же формы снежинок ученые признали за эталон? Сейчас расскажу. Смотрите. В первую очередь, это самые популярные и известные всем шестиугольные звездочки. Это также шестиугольные плоские пластинки. Это столбики, похожие на крошечные карандаши, пустые внутри. А еще тонкие длинные ледяные иглы. А еще это объемные звездочки, когда несколько снежинок как будто срослись вместе. Также это неправильные столбики и просто неправильной формы кристаллы. Вот последнюю форму ученые назвали самой распространенной. Ведь для того, чтобы выросла идеальная шестиугольная звездочка, необходимо много условий. И приличный мороз, и отсутствие сильного ветра, чтобы лучи в пути не обломились, а еще нужный уровень влажности. Чаще же всего мы видим именно неправильные кристаллы, побитые ветром, подтаявшиеся или просто слипшиеся с соседями. Поэтому, если вдруг вам посчастливится заметить у себя на рукаве идеальную шестиугольную звездочку, считайте, что вам крупно повезло. Что же еще мы с вами знаем про снег, друзья мои? Ну, кроме того, что он холодный, конечно. Например, то, что снег белый. А вы когда-нибудь задумывались, почему именно он такого цвета? Оказывается, ведь на самом деле снег прозрачный. Ну вот сами подумайте, смотрите. Кристаллики льда, из которых состоят снежинки, не имеют цвета. Они пропускают свет, и значит, они прозрачные. Вроде бы все верно, но не совсем так. В снегу кристаллики льда расположены беспорядочно. В результате этого солнечный свет, попадая на один из них, в преломленном виде попадает на другой, на третий, и так много раз изменяет свое направление. В результате этого солнечный свет рассеивается от снега в разные стороны. То есть, смотрите, мы, глядя на снег и отмечая его белизну, на самом деле видим перед собой настоящий свет нашего солнца. А он, как вы знаете, именно белый. Если же посмотреть на снег на закате или на рассвете, то снег будет казаться нам розоватым, или даже немного оранжевым, или в некоторых случаях даже сиреневым. А вот в сумерках может казаться голубым или даже синим. Кстати говоря, розовым или даже красным снег может даже не только казаться, а прямо быть таким. Науке известно одно очень любопытное явление, которое называется арбузный снег. Дело в том, что в северных широтах, часто в горах, обитает крошечная водоросль под названием хламида монада. Она настолько маленькая, что любая капелька воды для нее – это как целое море. Водоросль эта очень любит холод и совершенно не переносит жару. И вот как раз при температуре, когда снег еще лежит, но трескучий мороз уже позади, эта водоросль начинает цвести, и верхние слои снега подтаивают. И водоросль в результате этого резко получает щедрую порцию солнечных лучей. Под действием этих лучей хламида монада, тело которой содержит красный пигмент, начинает активно размножаться. В итоге на снегу образуется огромное красноватое или розоватое снежное пятно. Арбузный снег может покрывать площадь в несколько километров, пугая альпинистов и прочих гостей горных районов. Те, кому посчастливилось увидеть это явление своими глазами, рассказывали, что снег в это время даже пахнет арбузами. Кстати говоря, у этой удивительной водоросли, у хламида монады, есть несколько разновидностей. И далеко не все они имеют красный пигмент. Некоторые виды этих холодолюбивых растений окрашивают снег в желто-зеленый, в голубой или даже в черный цвета. Итак, друзья, о цвете и о природе снега мы с вами поговорили. Чем же он еще знаменит? Ну, конечно, своим хрустом. Уверен, что вы помните этот невероятный звук, похожий и на скрип, и на хруст, и на такой тонкий треск, когда ты ступаешь по снегу. Откуда же берется этот звук? Оказывается, друзья мои, этот звук издают как раз снежинки. В результате давления сверху снежинки спрессовываются под нашими ногами, ломаются, нагромождаются друг на друга. Вы же помните, друзья, что снежинки, они хоть и маленькие, но все-таки довольно твердые ледяные кристаллы. И чем на улице холоднее, тем тверже становятся снежинки. При температуре ниже минус 5 градусов снег хрустит особенно звонко. Каждый кристаллик напрягается и лопается от того, что мы с вами надавливаем на него сверху. Если же на улице теплее, чем минус 5, то звук уже не такой яркий. В 0 градусов никакого хруста вы вообще не услышите. При надавливании на комок снега он будет просто таять, как бы сминаться у нас в руках или под ногами. На большей части территории северных стран снег лежит сплошным белым ковром с осени, ну почти до самой весны. Неудивительно, что многие народы вообще не представляют без него своей жизни. На снегу выпасают животных, в частности оленей, строят дома, охотятся. Некоторые народности даже строят из снега жилища. Уверен, что вы хоть раз слышали об иглу. Это традиционное ледяное жилище эскимосов. Эта хижина сооружается целиком и полностью из снежных блоков. Их кладут один на один в шахматном порядке, чтобы жилище не обвалилось. Каждый блок выравнивается, подрезается специальным образом, на него устанавливается следующий и так до того момента, как здание будет выстроено. На самом верху обычно оставляют отверстие для вентиляции, а уже в последнюю очередь проделывают вход. Его чаще всего роют прямо в полу в виде тоннеля. Когда внутри готового иглу зажигают огонь, стены изнутри подтаивают, и эта вот ледяная корка окончательно укрепляет готовую хижину. Это невероятно, но холодной северной зимой в иглу довольно тепло. Считается, что даже если снаружи мороз минус 45 градусов, внутри может быть в районе 17 градусов тепла. Этого вполне достаточно, чтобы не замерзнуть. Дело в том, что спрессованный снег, друзья мои, это прекрасный утеплитель. Он совершенно не пропускает внутрь ни ледяного ветра, ни бушующей пурги. А растаять домику не дает как раз мороз со внешней стороны. Кроме того, люди выводят лишнее тепло наружу для того, чтобы температура внутри не стала избыточной. Воздух внутри нагревается при помощи огня. Иногда северные народы строили целые города из иглу, которые соединяли тоннелями. В лютую зиму можно было вообще не высовывать нос на улицу и при этом сидеть дома взаперти, ходить друг к другу в гости, обмениваться товарами и общаться. Несмотря на то, что северным жителям снег знаком не понаслышке, рекорд по количеству снега, который выпал за один день, принадлежит совсем не этим широтам. В одной теплой и итальянской деревушке около 7 лет назад внезапно выпало около 2,5 метров снега. И произошло это всего за 18 часов. Но еще более странным было то, что этот буран обрушился на деревню весной, в марте. В этих краях в марте совершенно не пахнет зимой и холодами. Средняя температура в это время года составляет около 10 градусов тепла, а иногда даже 15. Представляете, как удивились местные жители, когда однажды утром не смогли открыть даже двери своих домов. На некоторых улицах образовалась гигантская снежная стена. Вероятная причина этого катаклизма состоит в расположении этого местечка. Деревня эта находится, хоть и не в горах, но, тем не менее, выше уровня моря километра на полтора. Поэтому снегопады вообще не такие сильные, конечно. Но дело здесь довольно привычное. Кое-что еще расскажу вам про снежные рекорды. Помните, я говорил вам, что северные народы проводят среди снега большую часть жизни? Думаю, так или иначе, темы снега касается немалая часть их разговоров между собой. И вот, например, у саамов есть около 180 слов для обозначения и описания разных видов снега и льда. Представляете? Ведь для того, чтобы придумать для каждого вида снега свое название, нужно было еще и заметить, и описать, и всегда отличать этот снег от других типов снега. А еще хочу вам рассказать о том, что у снега есть собственный праздник. В предпоследнее воскресенье января отмечают Всемирный день снега. Дата для такого праздника выбрана не просто так. Конец января в северном полушарии, где живет большая часть населения нашей планеты, это самое холодное время года. И вероятность встретиться с виновником торжества, то есть со снегом, в этот день есть даже в некоторых южных странах. Ну а что делает большая часть людей на планете, когда выпадает первый снег в году? Ну, конечно, лепят снеговика. Пусть даже самого небольшого, но зато настоящего из нескольких шариков с руками-веточками и носом-морковкой. А знаете вообще, откуда взялась такая вот традиция лепить снеговика? Большая часть ученых, которые изучают легенды и сказки, считают, что снеговиков сооружали возле домов для того, чтобы оберегать наших предков от злых зимних духов. Зима считалась всегда временем трудным, еды мало, холодно, световой день короткий. Неудивительно, что люди просили защиты у мистических сил. Устанавливая возле своего дома снеговиков и щедро украшая их, люди пытались задобрить злых духов. Со временем качество жизни у людей росло, зимние опасности уже не так сильно их пугали, а вот к снеговикам все настолько привыкли, что не захотели прощаться с этой традицией. Сейчас у этих милых снежных созданий есть всего лишь одна задача – развлекать людей. Что они прекрасно и делают. По строительству снеговиков проводятся даже соревнования. Самый большой снеговик построен в Австрии. Он возвышался над землей почти на 40 метров, как 12-этажный дом. Правда, во время строительства этого великана местные жители немного схитрили. Его лепили нетрадиционным способом, не из снежных шаров. Снег для этого гигантского снеговика распыляли с помощью снежных пушек.